Когда российские дети становятся школьниками, их жизнь, как и жизнь их родителей, резко меняется и не всегда в лучшую сторону. Одна из самых частых жалоб детей и родителей состоит в том, что школьная программа рассчитана на участие родителей в учебном процессе. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Домашние задания существовали всегда. Кто не помнит незыблемого распорядка «школа, дом, уроки»? Много сегодня задано. Ты сделал уроки, стихотворение выучил, таблицу умножения повторил. Эти вопросы сыплются с порога от пришедших домой родителей. Наверное, во всех домах, где есть дети-школьники, особенно младшие школьники. Причем они в подавляющем большинстве делают уроки не самостоятельно. Вот передо мной младшеклассник Боря. Боря, ты в каком классе учишься?
В третьем.
А ты сам делаешь уроки?
Нет, с бабушкой.
А почему?
Потому что мне не разрешают одному делать.
Не доверяют?
Нет, потому что я ошибки делаю.
А тебе все задания понятны, которые в школе дают?
Нет, не все.
А по какому предмету особенно непонятны?
Почти по всем.
Бабушка лучше понимает?
Наверное.
Комментирует мама Марина.
А с бабушкой, потому что Боря невнимательный, часто лепит ошибки по невнимательности, за которые потом сильно снижает оценки, если есть грязь, тетрадки зачеркнуто, поэтому бабушка сидит рядом и следит.
Честно говоря, в этом я не вижу особого греха. Вырабатывать прилежность и аккуратность тоже когда-то нужно. За этим, по-моему, не грех и последить. Но часто проблема состоит в другом, что учебный процесс принимает характер бедствия для всей семьи. Так считает Нинель Андреевна, бабушка двух внуков. Она полагает, что школьная программа рассчитана далеко не только на одного школьника.
Я считаю, что это рассчитано даже не на одного члена семьи, а на всех членов семьи. Скажем, кто-то математикой занимается, кто-то занимается русским, а кто-то вообще прививает определенные навыки поведения, что ли.
А что касается уроков, может вот ваш внук самостоятельно понять задание, например, и с ними справиться?
Ну, он не справляется обычно. Приходится самому прочесть правила по тому или другому предмету. Когда сам поймешь, потом начинаешь обучать внука заново.
А почему-то каким-то непонятным языком написано?
Я считаю, что язык очень сложный, особенно преподавание русского языка.
Нинель Андреевна, вот так получается, потому что это какие-то конкретные учителя в этом виноваты, или вся система образования все-таки на это рассчитана?
Я слышу, что очень многие жалуются на преподавание русского языка в школе. Помогать очень много приходится.
Стефания, мама школьников, говорит обо всей российской школьной системе в целом.
Наша школа, наша образовательная система в огромной степени рассчитана на родительскую поддержку. То есть, как мы все знаем, люди, которые водим детей в школу, без нашего участия, фактически не исполняя домашнего задания, ни многие другие вещи, для детей невозможно. Учителя просто прямо адресуются к родителям нередко. Пишут дневник родителям, вывешивают у меня, например, куда я вожу ребенка, домашнее задание по английскому языку вывешивается для родителей, которые его списывают, потому что оно дается в таком объеме, что ребенок даже записать сам по себе эту задачку не может. Кстати говоря, проблема для многих родителей, проблема в том числе для тех, кто, например, не владеет иностранным языком, просто учитель не беспокоится, как он спишет это задание, каким образом он поможет ребенку выполнить. О том, чтобы ребенка выполнил без помощи родителей, речь практически не идет. Как не идет речь сейчас в младших классах музыкальной школы о том, чтобы ребенок занимался без помощи родителей. То есть практически я очень часто вот так пытаюсь объяснить учителям, что они не могут давать задания нам, мы работающие люди, но это происходит. Для тех, чьи родители безграмотны, это колоссальная проблема. Нет возможности фактически давать домашнее задание в том объеме, в каком его просто подразумевает наша вся система школьного образования.
Но это нерешаемая даже проблема.
Она может быть решена, я думаю, что она должна быть решена на уровне просто изменения подхода к образованию, то есть образование должно базироваться на тех возможностях, которые заключаются в общении учителя и ученика, а не третьего лица, каковым являются родители. И в таких случаях мы только выровняем как-то возможности тех детей, у которых очень разный интеллектуальный и образовательный уровень родителей. Иначе мы уже дискриминируем априори детей из тех семей, где, скажем, по каким-то причинам интеллектуальный уровень, образовательный уровень ниже. Этого, кстати, не происходит в очень многих странах Западной Европы, где я знаю, как идет образование. Нету, на самом деле, приоритета у тех, которые там родители врачи и адвокаты, перед теми, у кого фермеры и рабочие. Они учатся одинаково и нередко получают прекрасное образование в школе. Это зависит от их способностей, возможностей, от того вообще педагога, с которым им повезло. Просто нет такого расчета. отчета педагогического на родителей. Это не вина отдельных учителей, это вся система такая.
Маша некоторое время училась в школе в Англии. Маша, скажи, как по-твоему, может английский ребенок без участия английских папы и мамы разобраться в школьной программе?
Да может, но там вообще по-другому, там меньше домашних заданий, то есть почти их нет, только по английскому языку, ну, как у нас по-русскому. Но там в основном такие какие-то творческие задания, то есть написать там рассказ или что-то там, подумать. Ну, в принципе, я думаю, что можно делать без родителей.
Говорит Машина мама, Юлия.
Учебники мне все очень нравились, мне было самой очень интересно их читать, и, в принципе, мне так кажется, что можно разобраться по этим учебникам самостоятельно.
А вот в России родители как раз очень часто жалуются на то, как написаны учебники, говорит Марина.
В учебнике должно быть все ясно, потому что если ребенок через год забыл те правила, которые проходили, то их всегда можно было бы посмотреть в учебнике. А так получается, что все должно быть исключительно в голове или в голове родителей. Или какие-то нужно покупать специальные книжки, справочники, где все это написано на нормальном языке.
А вот ваши соученики и их родители также вот мучаются, как вы, или нет? Или у них другие мнения?
Те, кто с родителями делают уроки, те хорошо учатся, а те, кто делают без родителей, те, соответственно, еле-еле.
Между прочим, Маринин сын Боря 1 год проучился в американской школе, которой его мама осталась чрезвычайно недовольна.
Там наоборот, там в другую сторону перегиб. Там ребенок приходит делать домашние задания. Делаешь с ним домашние задания, он там лепит какую угодно грязь, после этого приносит задание, на котором стоит отметка учительницы, что все замечательно, все очень хорошо и просто великолепно. И ребенок никак не может понять, что то, что он делает, совершенно никуда не годится.
Нет в мире совершенства, как говорил Лис из «Маленького принца». Российская школа, по мнению многих родителей и многих учителей, страдает от стремления учить всему не только как можно строже, но и как можно раньше. Из-за того, что многое приходится усваивать преждевременно, когда детское сознание к этому еще не готово, дети не только нуждаются в постоянной помощи родителей, они нередко просто заболевают, считает заведующая кафедрой педагогики детства Петербургской академии после дипломного педагогического образования, кандидат биологических наук Валентина Еремеева.
Вот меня поразило, я давно училась в школе, и дети мои давно закончили школу. И когда я пришла в 5-й класс на урок русского языка, то услышала вопрос, который задала учительница, есть ли окончание в слове «город». Ребенок сказал, нет, окончания нет. И я согласно киваю головой, и вдруг учительница говорит, неправильно, окончание есть, но оно нулевое. Вот такая формализация не для детей этого возраста. Я согласна, что она может быть для специалистов-филологов. Наверное, для них это удобно. Для детей что такое нулевое окончание? Вот зачем такая абстрагированность, такой уход от конкретики, когда ребенку в этом возрасте надо опереться на образ? Тем более, что ребенок чем младше, тем он как бы правополушарнее. То есть правое полушарие у нас отвечает как раз за образное, целостное, пространственное мышление. И оно развивается быстрее левого для того, чтобы успеть модель мира, этот фундамент сформировать чувственный. У нас есть много дидактогенных, так называемых, заболеваний. Вот сейчас говорят, очень много дисграфии. Раньше не было такого количества дисграфий. Но раньше им не начинали обучать грамоте в таком раннем возрасте и не начинали спускать те знания, которые раньше давали в 5-м классе, на 1-й класс. Не формализовали настолько знания.
Эта проблема существует, между прочим, способствуя зависимости учебного процесса от помощи родителей. Но многое все же зависит от учителя, считает учительница начальных классов одной из обычных общеобразовательных российских школ Светлана Липатова.
У нас приходят родители и говорят, некоторые тоже так же в начальной школе, вы кому вообще задаете домашние задания? Детям или родителям? Я задаю домашние задания, но вот лично я детям. Поэтому родители выполняют только устные домашние задания. Письменные выполняют в группе продленного дня или минимум письменных заданий, которые понятны и ребенку, и родителю. То есть никаких особых усилий и затрат родители не прикладывают. Они только контролируют выполнение домашнего задания.
Вот, например, мама говорит, что задания по иностранному языку вывешиваются для родителей на стене, потому что дети не в силах их списать.
Да, такое практикуется. В нашей школе это тоже есть. Да-да-да. На 1-м этаже есть доска объявлений, и вот там это все вывешивается. И родители порой затрачивают огромное количество времени, чтобы переписать это домашнее задание. Да, такое есть.
Ну и как вы к этому относитесь? Вот это нормально?
Я негативно к этому отношусь. И я считаю, все, что возможно, все, что вот есть в силах учителя, все должно проходить все-таки процесс обучения в школе. В связи с тем, что родители, они не профессионалы. Родители не владеют методикой преподавания.
Но я ведь даже не об этом говорю. Во-первых, родители имеют право на жизнь. Вы тоже, наверное, мама. И хотите отдыхать, придя домой, а не обязательно
садиться. По вечерам я пишу сочинение для своего сына. Он у меня в 9 классе, ему 16 лет. По вечерам я пишу сочинение. Мы решаем химию, обзваниваем друзей. И я как преподаватель, я женщина, во-первых, понимаете? Я хочу заниматься какими-то своими делами по дому. Но мне приходится вот выполнять домашние задания за своего сына. Честно скажу, я не знаю, почему так происходит.
С другой стороны, если изо дня в день ребенок выполняет домашнее задание не самостоятельно, он к этому привыкает. Самостоятельности в жизни у него не вырабатывается. Он знает, что всегда ему помогут.
Да, я согласна. Мы сами виноваты в этом. Мы взрослые, в принципе, на корню губим детскую самостоятельность.
И, может быть, не стоит вообще слишком много задавать заданий?
Я, как преподаватель начальных классов, у меня минимум домашних заданий. Я считаю, что ребенок должен прийти из школы. Во-первых, не травмировать мозг, простите за выражение своих родителей. Он должен прийти, поиграть, заняться своими делами, элементарно отключить. Учиться хотя бы от школы, просто заняться тем, что ему интересно. И ни в коей мере не надо заботы перекладывать на родителей своих. Нет.
Почему все-таки так происходит? Это какая-то инерция, ведь все больше, больше, больше нагружаются дети.
Традиция. Нам не уйти от традиции. Знаете, как раньше в школе? Прошли уроки, должно быть домашнее задание. Есть, знаете, хорошие традиции, а есть традиции не очень хорошие. Но вот нам никак не отойти, наверное, от не очень хороших традиций. Привычка.
Вот как учителя вы чувствуете вот давление РАНО, там, всех вышестоящих организаций? От вас ведь требует, наверное, масса всего.
Очень чувствую. Просто вот прессинг такой очень сильный. И от меня, как от преподавателя, может быть, конечно, и зависит. Может, я могу, как вот такая одна учительская единица, восстать. Но тяжело, честно скажу.
Чего требуют самого ненужного, на ваш взгляд?
Отчетов, письменной какой-то документации, подтверждающих, что вы чего-то достигли, какой-то непонятной результативности. Какие-то вот эти непонятные отчеты. Кому они нужны? Я прекрасно знаю, что они придут в РАНО, и они лягут на полки. Очень много вещей, которые не нужны никому.
То есть из вас высасывают энергию?
Энергию, которую могу либо на самом деле отдать детишкам, в другое русло направить энергию.
Говорила Светлана Лепатова.
О том, почему родителям не нравятся школьные и домашние задания, рассказывала Татьяна Вольская.